Соловей. Давным-давно это было. Чтобы эта удивительная и поучительная история не позабылась совсем, надо ее снова рассказать. Во всем мире не нашлось бы дворца лучше, чем у китайского императора. Он весь был из драгоценного фарфора, такого тонкого и хрупкого, что и дотронуться страшно. В саду росли диковинные цветы, и к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики. Они звенели, чтобы никто не прошел мимо, не заметив цветов. Вот как хитро было придумано. Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. За садом был чудесный лес с высокими деревьями и глубокими озерами, и доходил он до самого синего моря. Большие корабли могли заплывать прямо под ветви, и здесь, у самого берега моря, жил соловей. Пел он так дивно, что его заслушивался даже бедный рыбак, у которого и без того дел хватало. Со всех концов света приезжали в столицу императора путешественники. Все они дивились дворцу и саду, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего». Вернувшись домой, они рассказывали об увиденном. Ученые описывали в книгах столицу, дворец и сад императора и никогда не забывали о соловье. Его хвалили особенно. Поэты слагали чудесные стихи о соловье, живущем в лесу у синего моря. Книги расходились по всему свету, и некоторые дошли до самого императора. Он сидел в своем золотом кресле, читал и каждую минуту кивал головой. Очень уж приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего», — стояло в книге. «Как?» — сказал император. «Что за соловей?» «Ничего о таком не знаю. Неужто в моей империи и даже в моем собственном саду есть такая птица, а я о ней ничего не слыхал? И вот приходится вычитывать о моем собственном соловье из книг». И он послал за первым министром. Тот был такой важный, что если кто-нибудь чином пониже осмеливался заговорить с ним или спросить о чем-либо, он отвечал только «пс», что ровно ничего не значит. Говорят: «У нас есть замечательная птица по имени Соловей», — сказал император. «Говорят, лучше ее нет ничего в моем государстве. Почему мне ни разу о ней не докладывали?»
«Никогда не слыхал такого имени», — сказал министр. «Наверное, она не была представлена ко двору».
«Желаю, чтобы она явилась во дворец и пела передо мной сегодня же вечером», — сказал император. «Весь свет знает, что она у меня есть, а я не знаю».
Министр бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из придворных, к которым он обращался, ничего не слыхал о соловье. Тогда министр снова прибежал к императору и заявил, что «сочинители верно рассказывают сказки. Ваше императорское величество, не верьте всему, что пишут в книгах. Все это одни выдумки, чтобы морочить людям голову». «Но ведь книга, в которой я прочел о соловье, прислана мне могущественным императором Японии, в ней не может быть неправды. Хочу услышать соловья. Он должен быть здесь сегодня же вечером. Объявляю ему мое высочайшее благоволение. А если его не будет, весь двор останется без ужина».
Первый министр снова забегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, и с ним вместе забегала и половина придворных. Уж больно им не хотелось ложиться спать голодными. И все лишь об одном и спрашивали: «Ну что же это за соловей-то? Что ж за соловей, что ж за птица такая, которую весь свет знает, и только мы при дворе не знаем?» Наконец, на кухне нашли одну бедную девочку. Она сказала: «Господи, как не знать соловья? Вот уж поет-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живет она у самого моря. И вот когда на обратном пути я устану и присяду отдохнуть в лесу, я слушаю соловья. Слезы так и потекут из глаз, а на душе-то так радостно, словно матушка целует меня».
«Девочка, — сказал министр, — я зачислю вас на должность при кухне и схлопочу вам позволение посмотреть, как кушает император, если вы проведете нас к соловью. Он приглашен сегодня вечером к императору».
И вот все отправились в лес, в котором жил соловей. Шли они, шли,
как вдруг замычала корова. «О! Сказал сын одного из знатных вельмож: «Вот он! Какая, однако, сила у такого маленького создания! Мне определенно уже доводилось слышать этот могучий голос».
«Да нет, это корова мычит», — отвечала маленькая кухарка, — «а нам еще далеко идти».
Вот в пруду заквакали лягушки.
«Восхитительно! Восхитительно!» — сказал придворный священник. «Теперь я его слышу точь в точь, как играет иногда дворцовый оркестр». «Нет, да это же лягушки!» — отвечала маленькая кухарка. «Но вот теперь, пожалуй, скоро услышим и соловья». И вот запел соловей. «Вот он», — сказала девочка, — «слушайте, слушайте». И она указала на серенькую птичку среди ветвей.
«Возможно ли, — сказал министр, — никак не воображал его себе таким. Уж больно простоват на вид. Верно, он стушевался при виде стольких знатных особ».
«Соловушка! — громко крикнула девочка. — Наш милостивый император хочет, чтобы ты ему спел». «С величайшим удовольствием», — отвечал соловей и запел так, что любо-дорого было слушать.
«Совсем как стеклянные колокольчики», — сказал министр. «Смотрите, как он старается горлышком. Просто удивительно, что мы не слышали его раньше. Он будет иметь огромный успех при дворе».
«Спеть ли мне еще для императора?» — спросил соловей. Он думал, что император был тут.
«Мой несравненный соловушка, — сказал министр, — имею приятную честь пригласить вас на сегодняшний придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его императорское величество своим восхитительным пением».
«Меня лучше всего слушать в лесу, — сказал соловей, — но все же охотно подчинился воле императора и последовал за придворными. А дворец-то как украшали! Ой, как украшали дворец! Фарфоровые стены и пол сверкали тысячами золотых фонариков. В проходах были выставлены самые лучшие цветы с колокольчиками. От беготни и сквозняка все колокольчики звенели так, что ничего не было слышно. Посреди огромного зала, где сидел император, установили золотой шест для соловья. Весь двор был в сборе, а маленькой кухарке дозволили стать в дверях, ведь она уже была в звании придворной поварихи. Все надели свои самые лучшие наряды, и все глядели на маленькую серую птичку, а император кивнул ей головой. И соловей запел так дивно,
что у императора слезы набежали на глаза. И тогда еще краше запел соловей, и песнь его проникала в самое сердце. Император был очень доволен и хотел пожаловать соловью свою золотую туфлю на шею. Однако соловей с благодарностью отказался. «Я видел на глазах императора слезы, и для меня нет ничего драгоценнее. Слезы императора — это ведь настоящее чудо. Я награжден больше, чем ожидал». И он вновь запел своим дивным, сладостным голосом. «Ах, очаровательнее кокетства и помыслить нельзя!» — говорили придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы булькать, когда с ними кто-нибудь заговорит. Им казалось, что тогда они сами будут похожи на соловья. Даже слуги и служанки объявили, что они довольны. «А ведь это немало!» Угодить им труднее всего. Вот какой успех имел соловей. Его определили при дворе, отвели ему собственную клетку и разрешили гулять 2 раза днем и 1 раз ночью. К нему приставили 12 слуг, и каждый держал его за привязанную к лапке шелковую ленточку. А попробуйте прогуляться таким образом. Кому это понравится? Весь город судачил об удивительной птице, и когда 2 знакомых встречались, один сейчас же говорил «Соло!», а другой доканчивал «Вей!». И оба вздыхали, поняв друг друга. А еще именем Соловья были названы 11 сыновей мелочных торговцев, хотя всем им слон на ухо наступил. И вот однажды императору пришел большой пакет с надписью «Соловей». Не иначе, как еще одна книга о нашей знаменитой птице, сказал император. Но это была не книга, а шкатулка с затейливой штучкой, искусственным соловьем. Он был совсем как настоящий и весь отделан алмазами, рубинами и сапфирами. Заведешь его ключиком, и он мог спеть песню настоящего соловья. И его хвост при этом так и ходил вверх и вниз, отливая золотом и серебром. На шее у него была ленточка с надписью «Соловей императора Японии – ничто по сравнению с соловьем императора Китайского». «Какая прелесть!» — сказали все в один голос, и того, кто принес искусственного соловья, тотчас утвердили в звании главного поставщика соловьев его величества. «Теперь пусть-ка споют вместе. Интересно, выйдет ли у них дуэт?» И соловьям пришлось петь вместе, но дело на лад не пошло. Настоящий соловей пел каждый раз по-разному, как того просила душа, а искусственный — как шарманка. «Он не виноват», — сказал придворный дирижер. «Он отлично выдерживает такт и поет строго, как я учил». И вот искусственного соловья заставили петь одного. Он имел не меньший успех, чем настоящий, но был куда красивее, весь так и сверкал драгоценностями. 33 раза пропел он одно и то же и не устал. Все были не прочь послушать его еще раз, да тут император сказал, что теперь должен спеть немного и настоящий соловей. Но куда же он делся? Никто и не заметил, как он выпорхнул в открытое окно и улетел в свой зеленый лес.
«Что же это такое?» — сказал император, и все придворные возмутились и назвали соловья неблагодарным.
«Все равно тот соловей, что остался у нас, лучше», — сказали они, и искусственному соловью пришлось петь опять, и все 34-й раз услышали одну и ту же песенку.
Однако придворные так и не запомнили ее наизусть. Такая она была трудная. А дирижер, знай, нахваливал искусственного соловья и утверждал даже, что он лучше настоящего не только нарядом и чудесными алмазами, но и внутренним своим устройством. «Извольте видеть, Ваше Величество, и вы, господа, про живого соловья никогда нельзя знать наперед, что он споет, а про искусственного можно. И именно так, и не иначе, в искусственном соловье все можно понять. Его можно разобрать и показать человеческому уму, как расположены валики, как они вертятся, как одно следует из другого». «И я тоже так думаю», — в голос сказали все, и придворный дирижер, который теперь был в особом почете, получил разрешение в следующее же воскресенье показать искусственного соловья народу. «Пусть и народ послушает его», — сказал император. И народ слушал и остался очень доволен. И все говорили: «О-о-о! О-о-о!» И поднимали в знак одобрения палец и кивали головами. Только бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили: «Недурно и очень похоже, да вот чего-то не хватает. Сами не знаем чего, но точно не хватает». Настоящего соловья объявили изгнанным из пределов страны, а искусственный занял место на шелковой подушке у постели императора. Вокруг него лежали преподнесенные ему подарки, а сам он был возведен в звание певца ночного столика его императорского величества номер один слева. Потому что самым почетным император считал место, где расположено сердце, а сердце расположено слева даже у императоров. Дирижер же написал об искусственном соловье ученый труд в 25 томах, полный самых трудных китайских слов, и придворные говорили, что прочли и поняли его. Не то они показали бы себя набитыми дураками. Так прошел год. Император, придворные и все прочие китайцы знали наизусть каждое красивое место в песне искусственного соловья. Но как раз поэтому он им и нравился. Теперь они и сами могли подпевать ему «ци-ци-ци, ци-ци-ци», «глюк-люк-люк, клюк-люк-люк», распевали уличные мальчишки, и то же самое напевал император. А что за прелесть, ну что за прелесть, все поют вместе. Но вот однажды вечером искусственный соловей пел во всю мощь, а император лежал в постели, слушая его, как вдруг внутри соловья что-то щелкнуло. Колесики побежали впустую, и музыка смолкла. Император сейчас же вскочил с постели и послал за своим главным медиком. Но что тот мог поделать? Призвали часовщика, и после длинных разговоров и долгих осмотров он кое-как подправил соловья, однако сказал, что его надо поберечь, потому как шестеренки поистерлись, а поставить новые так, чтобы музыка шла по-прежнему, уже нельзя. Ах, какое это было огорчение! Теперь соловья заводили только раз в год, а придворный дирижер произнес жаркую речь, полную всяких умных слов. Дескать, все по-прежнему хорошо. Ну, значит, так оно и было. Прошло 5 лет, и страну постигло большое горе. Все так любили императора, а он, как говорили, заболел, и жить ему осталось недолго. Уже подобрали и нового императора. На улице стоял народ и спрашивал первого министра, что с их прежним повелителем. «Пс!» — только отвечал министр и покачивал головой. Бледный и похолодевший лежал император на своем пышном ложе. Все придворные решили, что он уже умер, и каждый спешил на поклон к новому владыке. Слуги выбегали из дворца поболтать об этом, а служанки приглашали к себе гостей на чашку кофе. По всем залам и проходам расстелили ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и всюду было так тихо, так тихо. Только император еще не умер. Закоченевший и бледный лежал он на пышном ложе под бархатным навесом с тяжелыми золотыми кистями, а с высоты в открытое окно светила на императора и искусственного соловья луна. Бедняга-император дышал с трудом, и казалось ему, будто на груди у него кто-то сидит. Он открыл глаза и увидел, что на груди у него сидит смерть. Она надела его золотую корону и держала в одной руке его золотую саблю, в другой — его славное знамя. А вокруг из складок бархатного навеса выглядывали диковинные лица, одни гадкие и мерзкие, другие добрые и милые. Это смотрели на императора все его злые и добрые дела, ведь на груди у него сидела сама смерть. «Помнишь?» — шептали они одно за другим. «Помнишь?» И рассказывали ему столько, что на лбу у него выступил холодный пот. «Я об этом никогда не знал», — говорил император. «Музыки мне, большой китайский барабан!» — кричал он. «Не хочу слышать их речей!» А они продолжали, и смерть, как китаец, кивала головой на все, что они говорили. «Музыки мне! Музыки!» — кричал император. «Пой хоть ты, милая золотая птичка, пой! Я одарил тебя золотом и драгоценностями. Я собственноручно повесил тебе на шею свою золотую туфлю. Пой же, пой!» Но искусственный соловей молчал. Некому было завести его, а иначе он петь не мог. А смерть все смотрела и смотрела на императора своими большими пустыми глазницами, и было так тихо и так страшно. И вдруг раздалось чудесное пение. Это пел живой соловей. Он сидел за окном на ветке, он прослышал про болезнь императора и прилетел утешить и ободрить его своей песней. Он пел, и призраки все бледнели, кровь все убыстряла свой бег в слабом теле императора, и даже сама смерть слушала соловья и повторяла: «Пой, соловушка, пой еще». «А ты отдашь мне золотую саблю и славное знамя и корону?» И смерть отдавала одну драгоценность за другой, а соловей все пел. Он пел о тихом кладбище, где цветут белые розы, так хорошо пахнет сирень, и свежая трава увлажняется слезами живых. И смерть охватила такая тоска по своему саду, что она холодным белым туманом выплыла из окна. «Спасибо! Спасибо, чудесная птичка!» — сказал император. «Я не забыл тебя! Я изгнал тебя из страны, но ты все же отогнала от моей постели ужасные призраки, согнала с моей груди смерть. Как мне наградить тебя?» ты меня уже вознаградил. Нет ничего лучше твоих трогательных слез. В первый раз, когда я пел перед тобой, этого я никогда не забуду. Нет награды дороже для сердца певца. Ну а теперь спи и просыпайся здоровым и бодрым. Я спою для тебя еще». И он запел, и император заснул сладким сном. Ах, какой спокойный и здоровый был этот сон! Когда он проснулся, в окно уже светило солнце. Никто из слуг не заглядывал к нему, все думали, что он умер. Один соловей сидел у окна и пел. «Ты должен остаться со мной навсегда», — сказал император. «Будешь петь, только когда сам того захочешь, а искусственного соловья я разобью вдребезги». «Не надо», — сказал соловей. «Он сделал все, что мог. Пусть останется у тебя. Я не могу жить во дворце. Позволь лишь прилетать к тебе, когда я того захочу». «Тогда я буду садиться вечером у твоего окна и петь тебе, и моя песнь порадует тебя и заставит задуматься. Я буду петь о счастливых и несчастных, о добре и зле, укрытых от твоих глаз. Певчая птичка летает повсюду, наведывается и к бедному рыбаку, и к крестьянину, ко всем, кто живет далеко от тебя и твоего двора. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за корону. Я буду прилетать и петь для тебя, но обещай мне одно». «Все, что угодно», — сказал император, и встал во всем своем царственном наряде. Он сам облегся в него, а к груди он прижимал свою тяжелую золотую саблю. «Об одном прошу тебя. Не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше». И соловей улетел.
Слуги вошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге, а император сказал им: «С добрым утром!